Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Россия столкнулась с третьей волной коронавируса. Более 10 регионов ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан. В основном это бюджетники, работники сферы услуг. Вводятся также новые ограничения. Например, такой субъект Российской Федерации, как Республика Бурятия, вообще ввела локдаун до 11 июля по примеру первой волны пандемии. В Москве увеличивают коечный фонд, потому что число госпитализаций пациентов с коронавирусом стремительно растет. Виной тому индийский штамм Дельта, он более заразный. Лечить COVID-19 становится сложнее, так как вирус мутирует, проверенные методы терапии становятся менее эффективными. А уже изобрели препараты от COVID-19 или они хотя бы на подходе? А как работают или будут работать? А с новыми штаммами они справятся? Сегодня мы хотим поднять все эти вопросы и выяснить, возможно ли создание полноценного лекарства от коронавируса. И как мутации SARS-CoV-2, так официально он называется, этот вирус, осложняют процесс создания препаратов. С нами на связи ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, кандидат биологических наук Максим Скулачев. Максим Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим Владимирович, давайте начнем с того, как вообще сейчас лечат коронавирус. Я выяснил, что существует методика лечения, которая регламентируется методическими рекомендациями Минздрава России, причем они временные. Это важно. Угу. Документ этот регулярно обновляется, потому что параллельно идут исследования и также отслеживают, как применяемые лекарства влияют на пациентов. Но вот последняя версия, которую мне удалось найти, датируется она началом мая. Какие препараты сейчас используются и какие вообще, какая профилактика для тех, кто, допустим, в легкой форме просто переносит болезнь дома, и для тех, кто госпитализирован и находится под наблюдением врачей?
Ну, смотрите, есть три основных способа борьбы с вирусной инфекцией. Они все три применяются к нынешнему коронавирусу. Первое, конечно же, это разработка вакцин, это профилактическая мера. И против вируса, на самом деле, на данный момент это самый эффективный способ борьбы, чтобы обучить свой иммунитет вот этому патогену при помощи прививки и вакцинации.
Вы имеете в виду для здоровых людей?
Да, да, конечно, вакцинируют здоровых людей. Или вот как сейчас уже начали делать переболевших, ну, там, полгода, год назад. И это действительно работает. К сожалению, вирус очень изменчив. И даже если вакцина работала против вот, там, исходного штамма, против которого она была создана, то со временем вирус учится бороться с иммунной защитой, и эффективность ослабевает. Потому что против вот, исходных штаммов та же вакцина «Спутник», вакцины МРНКовые, от Pfizer и Moderna, они снижали вероятность заразиться раз в 20. С самым последним штаммом, дельта-штаммом, самым агрессивным, похоже, что эта цифра существенно ниже, хотя все равно вероятность заразиться существенно снижается. И самое главное, что практически до нуля снижается вероятность тяжелого течения COVID-19 у вакцинированных людей. Поэтому при том, что эволюция вируса идет, и все уже, может быть, не настолько радужно, тем не менее, вакцина – это единственный способ существенно снизить опасность этого заболевания. А второе направление – это разработка специфических веществ, ингибиторов, которые не дают вирусу размножаться. Уже биология этого вируса понятна, у него есть несколько систем, несколько белков, которых нет в нашем организме, и можно подбирать вещества, которые не дают этим белкам работать. Тогда это уже препарат, который можно было бы применять после того, как у человека диагностировали коронавирус, но еще ничего страшного не случилось, вот, чтобы так подавить вирус. Вот здесь, к сожалению, нам похвастаться особо нечем.
Нам это России или человечеству?
Нам, человечеству и ученым. На самом деле, вот все эти подходы, они абсолютно интернациональны. Тут и работает мировая наука. Год назад очень много надежд было связано с несколькими препаратами, там, тремя основными, в том числе противомалярийным препаратом. Были первичные данные наблюдения врачей, что они предотвращают развитие тяжелой формы заболевания, подавляют размножение вируса, было все очень радужно, но эти исследования были, это просто отдельные наблюдения. И как часто бывают, и врачи, и ученые тут выдали желаемое за действительное. Очень хотелось вот в той панике, которая была в мире год назад, найти хоть что-то. И вот к этим противомалярийным препаратам вроде как там некие французские были работы. В нескольких исследованиях они здорово помогли, потом выяснилось, что в аккуратных исследованиях, что это неправда. Поэтому противовирусных, да, и опять же, это не была разработка противовирусного препарата прям вот специфического для SARS-CoV-2, для этого коронавируса. Пытались переориентировать существующие лекарства в надежде найти среди них то, которое все-таки как-то помогает. Вот этого не получилось. Угу.
И я вот сейчас посмотрел, да, прошу прощения, гидроксихлорохин.
Да, гидроксихлорохин, его производные и еще несколько противовирусных.
А его в итоге исключили из рекомендаций Минздрава по лечению?
А вот в последних рекомендациях, я так понимаю, что его уже нет. Его очень долго оттуда не исключали, его давали многим пациентам совершенно зря. Как показали последние исследования.
Какие еще пытались адаптировать препараты?
Фавипиравир, ремсидивир, это препараты против других вирусов, но тоже с похожей биологией на коронавирус, очень надеялись на их эффективность. Аккуратные широкие исследования показали, что, ну, может быть, они сокращают, вот тот же ремсидивир, он ускоряет выздоровление, ну, то есть там люди болеют не 10 дней, а 8, но при этом не снижается невероятность тяжелого течения, не вот те самые страшные вещи, которые, из-за которых коронавирус так опасен, их эти препараты не предотвращают. И, в принципе, сейчас их исключают уже из рекомендаций во всех странах. Но, тем не менее, разработка идет.
Но это, они не только в России были в рекомендациях?
Да, конечно, они были по всему миру и там в разных странах, даже в Европе в каких-то странах они применялись, в каких-то нет. В общем, здесь...
Это которые на основе фавипиравира?
На основе фавипиравира исходный это японский препарат, который был, он применялся и в России, и сейчас применяется. Там, его нельзя назвать полностью неэффективным, все-таки он как-то размножение вируса подавляет, но какого-то реального клинического результата от этого добиться практически невозможно. Было еще несколько стран, где он был одобрен, по-моему, в Индии, если не ошибаюсь, но тут я вот немножко плаваю.
А там противопоказания какие-то пугающие, да, насколько я помню?
Это все тяжелые препараты. Вот что гидроксихлорохин, это противомалярийный препарат, он очень бьет по печени, по почкам и с большой вероятностью побочных эффектов. В общем-то, я так понимаю, что поэтому от него отказались. В большой степени, потому что риски были велики, а польза для пациента не очевидна. И вообще с противовирусными препаратами есть проблемы, потому что это те самые препараты, от которых вирусу проще всего уйти мутациями. Там достаточно точечные мутации, если все эти вещества, они прицелены как бы вирус точностью до одного нуклеотида, одной аминокислоты, и минимальные мутации позволяют ему преодолеть эту защиту. Поэтому разработка эффективного противовирусного препарата – это очень большая редкость. Вот против тех вирусов, которыми мы болеем, есть препарат против вируса герпеса. За 20 лет работы удалось сделать там комбинацию препаратов против вируса иммунодефицита человека. И, в общем-то, боюсь, что практически все. При том огромном количестве вирусов, которым мы болеем. И вот третье направление, самое, на мой взгляд, перспективное, оно направлено не на вирус, а на человека. Потому что на самом деле вот в тех ужасных последствиях, которые иногда с определенной вероятностью происходят при COVID-19, активация системного воспалительного ответа, который приводит к легочной недостаточности, невозможности дышать и вот этой тяжелой форме COVID-19, на самом деле здесь вирус, он выполняет роль своеобразного триггера, такого спускового крючка для механизмов, которые есть в нашем организме. И дальше вирус уже, на самом деле, как правило, у этих тяжелых пациентов даже не определяется в крови, а человек все равно умирает. Просто потому, что активированы собственные системы, в первую очередь системы воспаления, которая переходит в очень странное состояние, как бы убивающее, и в результате организм убивает самого себя. И вот основные рекомендации по лечению, в первую очередь, тяжелых пациентов с COVID-19, они направлены на попытку как-то управлять собственной иммунной системой, там ее в чем-то ее подавить и тем самым вытащить этого пациента, спасти его. То есть там есть система воспаления и, на самом деле, связанная с ней система свертывания крови, тромбообразования. Это то, что вот убивает пациентов с COVID-19. И против этого есть существующие препараты, они, правда, наверное, недостаточно эффективны, потому что вот эти рекомендации, они все равно не позволяют как-то существенно снизить смертность от COVID-19. Но на какой-то процент они помогают, какой-то процент пациентов они позволяют вытащить. И вот тут, мне кажется, самая перспективная область для разработки. Этим занимаются многие группы, в том числе наша группа в МГУ. Потому что эта часть борьбы, она не зависит от вируса, он может мутировать как угодно. Его биология принципиально при этом не изменится. Его главная опасность будет вот именно по-прежнему в активации вот этих механизмов, уже совершенно понятных в организме человека. А если не давать им активироваться, если не давать человеку как бы нанести самому себе вот это поражение, то тогда можно будет принципиально снизить или просто прекратить смертность от этой болезни, и тогда, в общем-то, во многом проблема будет решена, поскольку очень большой процент людей болеет им просто как обычный ОРВИ. Вот свести COVID-19 до уровня какого-нибудь не очень опасного среднего гриппа, это, на мой взгляд, самое такое перспективное направление.
Вот еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения одобрила применение при лечении COVID-19 препарата дексаметазон. Он называется.
Дексаметазон. Да, это стероидное противовоспалительное средство, которое, по сути дела, ну и совсем грубо говорить, убивает наш иммунитет. И понятно сразу из его механизма действия, что его нужно применять очень умеючи, потому что если вы его примените в начале инфекции, вирус очень, очень здорово обрадует, что вы убьете свою собственную защиту, а вирус колоссально размножится, а туда же прибегут какие-нибудь сопутствующие бактериальные инфекции, обрадовавшись, что наконец иммунитета нет. И такому пациенту вы просто не оставите никаких шансов. Поэтому дексаметазон сейчас является, на самом деле, ну, наверное, можно так сказать, самым эффективным препаратом, но только в тяжелых случаях и уже, вот как я сказал, на тех стадиях, когда вируса уже нету.
А он работает на тяжелых случаях? Каков принцип?
Он подавляет воспаление, он подавляет, просто практически отключает систему воспаления, скажем так, иммунитет, а система воспаления – это часть иммунитета. Вот в таких тяжелых пациентах. И пациент не убивает сам себя собственной иммунной системой. Угу. Но при этом нужно убедиться, что вирус уже не размножается, и он уже там сделал свое дело, и мы работаем как бы с последствиями того, что запустил вирус.
А в России угу. есть этот препарат?
Конечно, это он уже 1000 лет известен, не 1000, не знаю, сколько ему лет. 50-60, и он очень дешевый, массово применяется. Это препарат для борьбы с тяжелыми воспалениями. Там есть всевозможные лекарственные формы, стоит он копейки. Поэтому,
но он применяется только в стационарах и врачами.
Да, конечно. Он применяется врачами, и вот это очень важно понимать, что ни в коем случае нельзя его применять профилактически, потому что вы вызовете у себя иммунодефицит. Этот препарат вот именно уже в реанимациях, причем по очень хитрому протоколу, собственно, наверное, главное достижение вот медицины за это время, что разработаны протоколы применения, вот в первую очередь, дексаметазона, ну, других противовоспалительных препаратов на тяжелых пациентах. В какой дозировке давать, в каком режиме? Это оказался очень хитрый вопрос. Это не просто так. В первую очередь реаниматологи они подобрали этот режим, тем самым реально снизив смертность. Она там, я не знаю точных цифр, но, пожалуй, раза в два, может, даже в три меньше, чем она была в год назад, когда врачи еще этого ничего не умели. И только подбирали вот эти вот протоколы ведения тяжелых пациентов.
Угу. Максим Владимирович, а что за препараты, которые на основе моноклональных антител? Каков у них принцип действия? Вот в США и, по-моему, в Германии были подобные одобрены для лечения COVID-19.
Да, есть такие препараты, есть подобные препараты в нашей стране. При заражении иммунная система вырабатывает антитела к коронавирусу. В принципе, эти антитела можно либо выделить из крови доноров, переболевших, либо синтезировать отдельно и вводить в кровь, это внутривенные инъекции, людей, которые заболели COVID-19, ну, и поскольку все-таки это весьма дорогие в производстве препараты, в случаях, когда есть опасность развития тяжелого течения. То есть, опять же, это уже это госпитальные больничные препараты, там дома себе такую инъекцию не сделаешь. И тогда эти антитела блокируют, они узнают вирус, блокируют его, помогая нашему собственному иммунитету бороться с инфекцией. С этим вот именно с американскими и немецкими препаратами, с синтетическими, грубо говоря, вот этими антителами, есть некоторые проблемы, потому что на дельта-штамме последнем они стали работать существенно хуже, чем на исходных штаммах, к которым они разрабатывались, потому что мутации вируса попали именно в то место, которому часть этих антител разработана и создана. И эти препараты применяются, они тоже снижают смертность пациентов, но не принципиально. Была надежда, что можно будет просто, там, не знаю, в 10 раз снизить риски для тяжелых пациентов с помощью этих препаратов. Это оказалось не так. Их эффективность ниже, и я не видел последних цифр, но вот даже с предыдущей версией альфа-штамма, британский штамм коронавируса, эти антитела работали хуже. Угу. Поэтому тут, ну, как всегда, вот это опять направлено на вирус, и тут всегда есть риск того, что он за счет своей постоянной изменчивости начнет уходить от снижать эффективность этих препаратов.
А вот препарат отечественный, о создании которого, точнее даже о начале производства, которого объявил на питерском форуме в начале июня глава Минздрава Михаил Мурашко, ковид-глобулин, он из этой же серии? Или он не из синтетических антител?
Да, но только он тяжелее в производстве, потому что он делается из донорской крови переболевших.
То есть там естественные антитела?
Да, естественно, антитела. Но он, по идее, должен быть лучше, потому что это не какой-то один конкретный тип антитела, а вот все антитела к коронавирусу, которые синтезировал организм выздоровевшего человека. Это там десятки и сотни разных антител. Поэтому вирусу нужно гораздо больше мутаций приобрести, чтобы препарат потерял эффективность. Вот это вполне перспективная вещь. Но вот надо понимать вот ограниченность ее эффективности. То есть если она снизит, если такой препарат снизит в 2-2,5 раза смертность от COVID-19, будет прекрасный результат. То есть он, к сожалению, не может принципиально решить проблему вот этой эпидемии, но, безусловно, с его помощью можно будет спасти тысячи, может быть, сотни тысяч жизней. Это очень здорово.
А насколько вообще вот эти мутации коронавируса Дельта и уже появившиеся Дельта Плюс, ну, я не говорю о предыдущих штаммах, усложняют работу ученым именно вот в той части, что нужно как-то учитывать новые особенности в производстве и препаратов, и вакцин?
Ну, на самом деле, это главная проблема. То есть, если бы у нас ходил все исходный уханьский штамм, то сейчас эпидемии, наверное, бы уже в культурных странах не было. Культурных, те, которые все-таки сумели вакцинировать там больше 60% населения. А потому что от этих штаммов вакцины превосходно защищают. Но мутации, во-первых, создают проблемы тем, кто производит вот такие прицельные препараты против вируса. Как я уже сказал, он довольно легко может от них уходить. И самое главное, он начал создавать проблемы уже для вакцинации. Вообще эффективные вакцины против вируса, они обычно то, что называется, поливалентные. То есть они сразу против нескольких вариантов вируса. Вот. Одно из достижений науки – это вакцина против папилломы вируса человека. Она содержит, если не ошибаюсь, там 5-7 или даже 12 разных вариантов антигена, ну, вещества, к которому вырабатывается иммунитет. Короче, это вакцины сделаны сразу против там большого количества вариантов вируса, которые циркулируют среди людей. Вот я боюсь, что с COVID-19 в конце концов мы придем тоже вот к этим поливалентным вакцинам, которые бы работали против разных штаммов. А это следующий этап в разработке, который сейчас активно ведется по агентурным данным, что на Западе, что и у нас, в первую очередь, в институте Гамалеи. Потому что вот с новыми вариантами, с новыми типами вакцин, которые оказались очень эффективными, вот это векторные вакцины, в первую очередь, спутник, мРНКовые вакцины, их можно очень быстро модифицировать. Вам нужно просто идентифицировать штамм, который вызывает у вас проблемы. И поскольку это все вакцины генно-инженерные, методами генной инженерии, это можно сделать за 2-3 недели, изменить вакцину так, чтобы она защищала и от нового штамма. И запустить дальше в производство и провести там ревакцинацию, какую-нибудь дополнительную вакцину для дополнительного укола выпустить. И это сделать на самом деле несложно, но я так понимаю, что главный вопрос у разработчиков, а вот какой штамм самый опасный? Потому что полгода назад все говорили о британском штамме альфа-версии, который был более неприятен, чем обычный. И вот я так, насколько я слышал, начались разработки вакцин против него. Сейчас выяснилось, что, во-первых, старые вакцины вполне от него защищают, но появился дельта-штамм, который от него защита вакцины тоже дает, но только при как бы на свежего, то есть не так, где-то через полгода после вакцинации уже защита ослабевает, и дельта-штамм с большей вероятностью заражает человека. То есть здесь будет гонка между разработчиками вакцин и вирусом, Ну, я надеюсь, что ее все-таки ученые выиграют, потому что все-таки вирус не настолько склонен к мутированию, как какой-нибудь там вирус гриппа, штаммы появляются не каждый день, и даже не каждый месяц, а вот так вот где-то получается раз в полгода.
А то есть в вашем деле не работает так, что берешь самый смертоносный штамм, от него делаешь вакцину, она помогает от всех штаммов? И тогда, получается, где-то пробел может возникнуть? И от какого-то штамма?
Да, с этим есть проблема, потому что если вы сделаете вакцину против дельта-штамма, против исходного китайского штамма, она будет работать хуже. А вирус может довольно быстро в своих мутациях откатиться обратно и превратиться в исходный. Ну, не обязательно в исходный, а в какой-то предыдущий вариант. То есть, скорее всего, эффективным будет вакцинация от нескольких штаммов сразу, просто чтобы перекрыть все пути отхода для вируса. Но вот исходя из того, что это именно коронавирус, вот тут я бы некий осторожный оптимизм заявил, что в конце концов, мне кажется, вот такие основные пути отхода ему удастся перекрыть. И в конце концов вакцины против этого вируса появятся такие совсем эффективные.
Угу. Максим Владимирович, сейчас небольшую паузу мы сделаем. Вы оставайтесь с нами на линии, мы вернемся в эфир. Я напомню, что Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог, кандидат биологических наук, у нас сегодня в эфире. И говорим мы о лекарствах от коронавируса и о вакцинах тоже.
Спутник «Эрудита».